говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы. Спорт», как всегда, по субботам. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева обеспечивают связь с вами, Олега Винокурова и Валерия Винокурова, которые находятся в студии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России, пейджинговая связь, бесплатно только в Москве, телефон недавно изменился. Теперь он такой, 660-10-55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Начнем с того, что Олег Винокуров познакомит вас с новостями.
Ну, а новости начнем, конечно же, с шахмат. В Бонне проходит матч за звание чемпиона мира. Встречаются 14 и 15 обладатели этого титула. Владимир Крамник, россиянин, и Вишванананд, индиец. И вот вчера прошла третья партия, в которой белыми играл Крамник. На 41-м ходу он признал свое поражение. Таким образом, счет стал в матче 2-1 в пользу Ананда. А четвертая партия состоится сегодня. О теннисе. Крупные турниры серии «Мастерс» мужской проходят в Мадриде. Там сыграны четвертьфинальные поединки. Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, выиграл у своего соотечественника Фелисиано Лопеса 6-4, 6-4. Швейцарец Роджер Федерер, вторая ракетка турнира, нанес поражение Хуану Мартину Дель Потро из Аргентины 6-3, 6-3. Британец Энди Мюррей взял верх над Галем Манфисом из Франции 6-2, 6-2. И француз Жиль Симон выиграл у хорвата Ива Карловича. Тут вот по логике следовало бы сказать 6-1, 6-1. Но на самом деле этот матч был очень упорным. 7-6, 4-6, 7-6. Вот с таким счетом выиграл Симон. Теперь он будет играть с Надалем, а Мюррей с Федерером. У женщин тоже довольно крупный турнир проходит в Цюрихе. Там тоже сыграны четвертьфинальные матчи. Итальянка Флавия Пинетта нанесла поражение словенке Катарине Среботник 7-5, 6-2. Испанка Анабель Медина Гаригес вышла победительницей матча с Викторией Азаренко, которая перед началом третьего сета отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Счет в этот момент, как вы понимаете, был 1-1 по партии. И, кроме того, американка Винус Уильямс победила итальянку Франческу Скиавони 6-3, 6-3, а Анна Иванович из Сербии нанесла поражение чешке Петре Квитовой 6-1, 6-4. Таким образом, Пинетта будет играть с Мединой Гаригис, а Уильямс с Иванович. Ну и о российских событиях, собственно, об одном российском событии, о чемпионате, открытом чемпионате страны по хоккею или континентальной хоккейной лиги. Тут 6 матчей состоялись, из них 3 завершились побулитом, причем с одинаковым счетом 2-1. Вот так в гостях «Атлант» выиграл у новокузнецкого «Металлурга», а «Северсталь» у «Локомотива». И на своем поле «Акбарс» взял верх над ЦСКА на своем льду. Ну и в остальных трех встречах такие результаты были зафиксированы. «Амур» выиграл у «Сибири» 4-3, «Магнитогорский» «Металлург» у «Торпедо» 4-1 и «Лада» у «Витязя» 7-4.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Час прессы спорт». Вот поскольку только что Олег говорил о хоккее, то сегодня вот матч «Авангард» Омск-Динамо-Москва должен был состояться, но он отложен. Я, честно говоря, не знаю, отложен он, перенесен ли на следующий день или на несколько часов перенесен. Но, видимо, это связано с гибелью молодого хоккеиста «Авангарда» Алексея Черепанова. И вот впоследствии рассуждение на эту тему, как это могло случиться, как такая трагедия могла произойти, ну, полны все газеты. Мы, если эту тему грустную, трагичную затронем, то тогда, конечно, я почитаю вам кое-что, что сообщает пресса, и тем более, что очень много об этом сейчас говорят в Америке. Потому что Алексей Черепанов был задрафтован клубом, кажется, Нью-Джерси. И там проходил медосмотр очень серьезный и, в общем, связанный с этим. И сравнение идет между НХЛ и КХЛ, вот Национальной хоккейной лигой и Континентальной хоккейной лигой. Идет все время сравнение, сравнение по принципам организации работы, что ли. И, естественно, медицинская служба занимает большое место в этой системе организации, поэтому вот по обе стороны океана сейчас обсуждается эта тема. А мы сразу предоставим слово слушателю, который
Станиславу,
даже
да, из Москвы
позвонил, да, во время еще новостей. Да? Слушаем.
Здравствуйте.
Вас.
Здравствуйте. Сразу несколько мнений. Да. Вот. Аркадий Ратан когда-то сказал в прошлом прессинге о гонорарах игроков, там, премиях, но это вообще-то должен был сделать Роберт Воскиричан дальше. А что же все-таки случилось с Алексеем Черепановым? Теперь про футбол. Вот, в матче России-Финляндия там было забито 2 автогола, и третий тоже задел ногу игрока финской команды. Дальше, комментатор Виктор Гусев, с одной стороны, он сказал: «Друг мой Колька, при чем здесь это...» Но, с другой стороны, он прав был, что футболисты должны надеяться на себя, а не на соперника. Вот. И потом, почему бы нельзя в футболе сделать, как в хоккее, отменить правила автогола? То есть, если финн, к примеру, забил в себе в ворота, то мяч записать должны на счет игрока нашей команды, который последний касался мяча. Кстати, первый гол так и было. Спасибо.
Да не за что. Что касается вот эту газету «Московский комсомолец», свой репортаж об этом матче России и Финляндии даже назвала так: «Финны трижды герои России». Ну, там мяч коснулся действительно только когда забивал Аршавин, а те-то два гола тут не поймешь, кому записывать, потому что это просто грубые ошибки были финских защитников. Вместо того, чтобы выбить мяч куда подальше, они направляли его в свои ворота.
Ну, в таких случаях, конечно, глупо записывать. Вообще, меня тоже раздражает в ряде случаев, когда вот особенно итальянцы отличаются такой чрезмерной пунктуальностью, ну, я не знаю, как это назвать, это качество, въедливостью, да, да. Малейшее касание мяча, они тут же, значит, записывают в автогол, что меня огорчает по всем позициям. Зачем, так сказать, ну, пятно такое на репутации игрока обороняющейся команды? Зачем отнимать гол у нападающего, там, ну, или, в общем, неважно, у того, кто мог бы, так сказать, ну, в истории лишний гол там себе записать. Но вот в тех двух случаях действительно, когда финны вот действительно забивали свои ворота, но тут уже ничего не попишешь, тут даже не поймешь, на кого записывать. По воротам никто не бил.
Мяч откуда-то, да, отскочил. Да.
Мяч там направлялся вдоль, там, или от вратаря отскакивал. Ну, тут ничего не сделаешь. А с голом Аршавина это совершенно очевидно. Естественно, это гол Аршавина. Мало ли кто там подставляет свои ноги, когда мяч летит в сетку.
Ну, вот это итальянцы только с этой своей въедливостью. Ну, даже да, в этом случае и то бы они не приписали.
Ну, естественно.
Вот теперь насчет гонораров, я что-то уже тут сейчас не помню. Разве Аркадий Ратнер...
Ну, все мы, естественно, профессор Роберт Воскиричан, главный специалист в области экономики, ну, все мы так немножечко владеем этой информацией. Он на нас не обижается, если мы вдруг какую-то сами выдаем экономическую информацию, не дожидаясь его. Ну, вот у нас тут Серж реагирует смс-ками. Ну, шутят периодически, судя по матчу с финнами, тамбовское дело процветает.
Ну, это да.
Да, и еще вот интересуется он, сколько имеет ОПГ, это что такое? ОПГ, РФС. РФС знаю, что имеется под аббревиатурой ОПГ, но неважно, сколько имеет от билетных спекулянтов. Ну, наверное, сейчас это уже не связанные две структуры, скажем так. Раньше-то мы частенько критиковали Российский футбольный союз за то, что вот билеты там со всякими продаются большими наценками, но сейчас уже вроде бы тут все нормально, как в цивилизованной стране, на билетах РФС не наживается.
Мы сейчас прервемся на полминуты и продолжим сразу.
интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». Мы продолжаем отвечать вот Станиславу и Сержу, да? Ну, Сержу, собственно, не на что отвечать, поскольку так мы и не удалось установить, что такое ОПГ. Это что? Я даже... Ну, в общем, короче, билеты сейчас вроде продаются нормально. А вот Станиславу, который задает вопрос о том, что случилось с молодым хоккеистом Алексеем Черепановым, вот тут я могу просто с огорчением зачитать то, что пишут газеты. Значит, во-первых, вот газета «Известия» сообщает вот такие вещи, которые просто даже как-то не укладываются в голове. «Электрошок на наших стадионах не предусмотрен». Вот так вот одна заметка так называется. Как уже писали вчера «Известия», одной из причин гибели Алексея Черепанова стал разряженный аккумулятор дефибриллятора, с которым бригада скорой помощи прибыла в Чеховский дворец спорта. Мы задались вопросом, а почему такого прибора не оказалось в медпункте Ледовой арены или у врачей, игравших команд? И вообще, должен ли он быть в принципе? Естественно, он должен быть, но его не было. И вот... А стоит он, оказывается, вот тут как раз написано о том, что гибель Алексея Черепанова заставила задуматься о приобретении собственного дефибриллятора только руководство столичного «Спартака». Стоит он не так дорого, 60 тысяч рублей за портативный экземпляр. Ну, представляете, это вообще при миллионных гонорарах хоккеистам, при страховках в миллионы и так далее. В скорой дефибрилляторов тоже нет, заметка. И еще заметка вот любопытная. Она называется так: «Мы такие бедные или такие здоровые?» — вопросительный знак. И написано: «В США несколько лет назад дефибрилляторами оборудовали все крупные торговые и развлекательные центры, в которых собираются тысячи людей и всегда возможны случаи остановки сердца. Настояли на этом кардиологи, которые посчитали, что это будет спасать несколько десятков жизней в год. Возможно, у нас, пишет автор этой заметки, таких ресурсов на дорогостоящее оборудование нет, хотя цена на дефибриллятор не превышает 60 тысяч рублей». Ну, за такую цену можно вообще во всех магазинах и магазинчиках, и киосках их установить. Это уже я тут не написано, это я добавил. Но ведь на многолюдных, продолжаю читать, спортивных, развлекательных, просто праздничных мероприятиях подобные ситуации тоже возможны. И бригады скорой, причем оснащенные всем необходимым, непременно должны дежурить рядом. Мало ли какая помощь, ну и так далее.
Ну вот, видимо, в Австрии с этим была проблема, потому что мы же знаем во время чемпионата Европы вот два, как минимум, случая, когда из-за остановки сердца погибали, умирали молодые болельщики.
А где?
В этих фан-зонах. Ну, вот один раз в Клагенфурте, где мы с тобой как раз были на матче Хорватия-Германия, там, и один раз еще где-то у австрийки какой-то девушки там остановился, да, ну вот.
То есть надо было, значит, вот в этих фан-зонах, ну, точно иметь, потому что там фан-зоны, это, знаете, это такая толпа людей, и кругом шум, едят, гам, шум, гам, пиво, музыка, ну, гремит, понятно, ну, в общем, да, и так далее.
Олега Алексеевича слушаем из Москвы.
Олег, добрый день.
Добрый. Здравствуйте, Олег Алексеевич.
Вы знаете, я всем сердцем скорблю по случаю смерти такого блестящего начинания. Это талант. Это когда талант уходит, это жизнь многое теряет. Сама жизнь.
Конечно.
А тут это результат стал того беспорядка, который царит в нашей стране. Ну, нету четкого во всем порядка. Но я хочу сказать теперь о другом. Я хочу сказать о матче России, вот который она с Германией 1-2.
Германия,
я хочу сказать, в частности, о репортаже, который вел Дмитрий Губерниев. Понимаете, это выходит какое-то издевательство над слушателями. Да, можно было его выключить. Но, с другой стороны, какой-то паноптикум. Едва наш футболист переходит в середину поля, как начинается истерически. Вот сейчас будет гол, вот, вот передача, вот прорыв. И все пахнет такое нагнетение. Я хочу сказать, через это передается его психическая неполноценность. Это он впадает в губернии, губерния впадает в истерику, в какое-то болезненное состояние. И такого больного человека, давать больному человеку в руки микрофон, это же преступление. Он же дискредитирует вместе с тем те идеи патриотизма и прочее, которые он сам превозносит. Он, это как бы идеи становятся параноидальными, ненужными в жизни. Понимаете, я вот не столько замгубернатор, он больной человек. Но это же должны видеть те, кто с ним рядом работает, что он больной, и допускать на Первый канал телевидение.
Ну, да. Понятно, в общем, но только не ясно.
Да, на каком канале это было, был ли это Губерниев. Олег Алексеевич, я просто, честно, не в курсе. Что касается Губерниева, я единственное могу вам сказать, что в одном из интервью он сказал о том, что вот Радио Свобода критикует его за патриотизм. Ну, это тоже говорит, конечно, о уровне его интеллектуальных способностей. Его за патриотизм никто никогда в жизни на Радио Свобода тем более не критиковал. И вот вы, Олег Алексеевич, не работник же Радио Свобода, вы слушатель, и его слушатель, и наш слушатель, и вы высказали свою точку зрения. А Радио Свобода, ради бога, вообще критиковать кого-либо за патриотизм вообще глупо.
Так это я же... говорю, что, да. Как и вы, я не меньше патриот России.
Ну да.
Я говорю о больном человеке.
Ну понятно,
Олег поняли, Алексеевич. Олег Алексеевич, ну, это... поняли, да. Теперь кто у нас на связи?
Артур из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Артур.
И Валерий.
Здравствуйте, Артур.
Я вас приветствую. Первый мой будет такой вопрос. Он связан с тем, что я вот эту неделю был в Праге, поэтому не смотрел ни первый, ни второй матч сборной России. Но часто вас вспоминал, проезжая и проходя мимо офиса «Радио Свобода» в центре.
Понятно.
Но я... смотрел там, единственное, что я смотрел, это матч Чехия-Польша, который вызвал большой ажиотаж.
Да.
В этом матче играл Ширл, зенитовец, полную игру. И, в общем, тоже можно есть о чем поговорить. Но сначала я хотел бы спросить об этих матчах двух. Судя по отчету, который я читал о матче России и Германии, вроде бы как первый тайм полное преимущество Германии, второй тайм якобы полное преимущество России.
Ну, так-то так и, в общем, и было. Ну, просто, вот да.
У меня в связи с этим, ну, в принципе, я по чемпионату Европы, в общем-то, больших иллюзий по поводу силы сборной Германии не питал. То есть меня ее игра не убедила на чемпионате Европы. В общем-то, я не считал ее. Это не та сборная Германии, скажем, 90-х годов.
Допустим. Конечно. Поэтому она и стала удерживать счет. Да. Те сборные Германии продолжали бы наращивать преимущество.
Конечно. И поэтому вот... А что касается Финляндии, я видел голы этого матча, вот эти автоголы. Я не знаю характера игры, но у меня сложилось даже по этим автоголам, по поведению защитников сборной Финляндии, что финны проиграли эту игру еще до выхода на поле. Вот да, в отличие от Уэльса.
Нет, так я бы тоже не сказал. Мне казалось, что финны начали неплохо. И вообще, так сказать, играли на победу. Это вот, ну, не то, что вышли удерживать ничью. Это не так было, Артур.
Ну, так получилось просто, да. Ну, они...
То есть, несчастливое стечение обстоятельств.
Ну, в защите, да. Ну, то, что они слабее, естественно, просто команда Финляндии слабее, чем сборная России. Но это ничего не значит.
Ну, поначалу минут 21-х атаковали, вообще и мячом владели, и все, ну... Не получается?
Но если она слабее сборной России, то как же она тогда на равных играла с Германией?
Ну, во-первых, это было дома. А я, например, не убежден, что финны дома безропотно проиграют сборной России. Это далеко не так. Вот это уже в следующем году будет. Мы посмотрим, конечно. Но у всех этих трех команд, надо сказать, даже, наверное, Уэльс можно тоже добавить сюда, самые слабые линии – это линии обороны. Что у финнов, что у России, что у Германии. Ну, и, пожалуй, что и у Уэльса тоже, да?
Наверное, да.
Да. Поэтому тут все возможно. Когда оборона играет слабо, вы же понимаете, когда Россия выиграла у Уэльса, то там же пенальти был. Победи, Уэльс в счете. Не отбей Акинфеев тот мяч. И вообще неизвестно бы, как повернулось. И здесь, в Германии, Уэльс вполне мог устоять. Так что, Артур, в общем, ждет следующий год, отборочные игры будут интересными и непредсказуемыми, так мне кажется.
К слову сказать, попутно молодежная сборная Финляндии пробилась в финальный турнир чемпионата Европы.
Да.
Уэльс почти не пробился в захватывающей борьбе. 5-4 по сумме двух матчей англичане обыграли валийцев.
Да, 3-2 и 2-2.
В любом случае лучше, чем сборная России. Ну, давайте еще успеем послушать Александра из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
У меня есть к вам два вопроса.
Так.
Да, только сначала я хочу вам ответить. Вы вот задавали вопрос, что такое ОПГ. Это организованная преступная группировка.
Понятно.
По поводу дефибриллятора хочу ответить.
Да.
Мы не такие бедные и не такие здоровые, мы просто такие глупые и жадные.
Понятно, Александр, это вот вы ответили не нам, а вот на вопрос корреспондента газеты «Известия».
Который, наверное, что-то в этом плане подразумевал.
Да, конечно, когда сделал тот заголовок.
А теперь у меня два вопроса.
Да, Александр.
Первый по поводу этого несчастного парня Черепанова.
Да.
Он же был на драфте у «Рейнджерс».
Да-да-да.
Ну вот, я не понимаю, как они могли его купить, не осмотрев как следует и не выяснив его здоровье. Это все равно, что покупать кота в мешке.
Александр, я вот на эту тему уже после, во второй части, обязательно прочитаю сообщение из Америки.
Хорошо.
Так.
И второй вопрос.
Да.
Вот это уже по поводу сравнения КХЛ, НХЛ и вообще наших порядков.
Да.
Вот я слышал, что там рядом была буквально больница, и там был реанимобиль, но персонал у него, видите ли, кончилось время, и они ушли. И вот я хочу сказать, с тех пор, как нам навязали этот капитализм, но вот нам дали из него только самую мерзость из этого капитализма и ничего хорошего. А в социализме, наоборот, уничтожили все, что было хорошего, но всю бюрократическую дурь, которая мешает людям жить, любовно сохранили.
Да, Александр, наверное, с вами можно согласиться. Правда, вот, к сожалению, вот капитализм в России несколько не тот, который, предположим, в Америке. Я уже вам зачитывал, что кардиологи настояли во всех магазинах иметь там вот эти самые дефибрилляторы и так далее. Вот, мы продолжим. Я вот обещал вам про американскую реакцию, обязательно почитаю. А сейчас мы вернемся в эфир, мы программу «Час пресса спорт» ненадолго прервем, вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей. Но я единственное, что вам напоминаю, что вы сегодня вечером сможете послушать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Назрановском районе Ингушетии обстреляна колонна военнослужащих внутренних войск. По данным штаба военных, убиты двое солдат, еще пятеро получили ранения. Сообщается, что перестрелка с группой боевиков продолжается. В район направлены дополнительные силы МВД. Под Читой на месте падения истребителя МиГ-29 найден черный ящик. Комиссия выясняет причины аварии. Самолет разбился накануне во время учебного полета. Летчик катапультировался. В столице Казахстана, Астане, совершил аварийную посадку самолет Як-40. Пострадавших нет. При посадке у самолета возникли проблемы с передним шасси. Из московского аэропорта Домодедово вылетели пассажиры двух задержанных рейсов авиакомпании «Интеравиа» в Магадан. Самолет предоставила авиакомпания «Московия». В Москве проходит учредительный съезд политического движения «Левый фронт». В съезде принимают участие представители организации «Авангард красной молодежи», «Трудовая Россия», «РКП КПСС» и другие движения «Левого толка». Президент США Джордж Буш и руководители Европейского Союза обсудят сегодня в резиденции Кэмп-Дэвид, штат Мэриленд, меры по борьбе с глобальным финансовым кризисом. В Багдаде сторонники радикального лидера Мактады ас-Садра вышли на демонстрацию протеста против американского военного присутствия в Ираке. В городе Герате на западе Афганистана, около базы итальянских военных из состава сил международной коалиции, произошел взрыв. По данным властей, 5 военнослужащих получили ранения, поврежден военный транспортер. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов правительственных войск по позициям боевиков убиты 60 талибов. Россия и Соединенные Штаты обсудят в середине ноября вопрос о продлении договора об ограничении стратегических вооружений.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут, находясь в студии Радио Свобода, Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Я вот сразу взял газету «Советский спорт», которая опубликовала подборку под названием «Какая это ишемия?» вопросительный знак. В Америке разгорелись жаркие споры вокруг гибели Черепанова. За океаном трагедия Алексея Черепанова до сих пор остается главной в хоккейном мире. Североамериканские аналитики, высказав соболезнования родным и близким форварда «Авангарда», начали критиковать российский хоккей. Но не все. Это я уже от себя добавляю. Значит, и тут приводится мнение аналитика информагентства ТСН Пьера Магуайра. Поддержку КХЛ высказывается Грег Вышинский, ведущий блог на сайте Yahoo. Аналитик Боб Маккензи, тоже аналитик ТСН, в своей колонке побеседовал с врачом Детройта Энтони Калуччи, который 3 года назад спас жизнь защитнику Иржи Фишеру. И здесь, конечно, вот то, что Александр в конце первой части нашей программы сказал, тут рассказывается о том, какое было проделано медицинское обследование Алексея Черепанова, когда он был на драфте в Нью-Йорк Рейнджерс. И вот доктор Калуччи единственное, что подчеркивает, что он бы рекомендовал еще проверять толщину стенки сердечной мышцы. Вот, видимо, раз он это говорит, видимо, вот там это не было проделано. Ну, еще кое-какие детали из этих всех сообщений я вам потом тогда сообщу, когда мы послушаем кого.
Ну, сперва мы послушаем Рашида из Москвы.
Алло!
Рашид, да. Здравствуйте!
Салам-алейкем, уважаемые мои!
Здравствуйте, Рашид!
Вот, я прошлую субботу слушал вашу передачу, да, вот?
Да.
На 68.3 я слушаю вообще.
Так.
Там вот только начали, а потом начал вот так, и пропал.
Да, ну там было, да. Ну да. Тогда же
потом опять появилось.
А да. Потом вечером я повтор слушал, чисто уже было.
Понятно.
А по средней волне плохо идет, шумы сильные, поэтому я здесь слушаю.
Ну вот смотря где, да.
Да, вот теперь я хочу сказать кое-что тоже, можно?
Конечно.
Вот. Я мини-футбол смотрел, да, вот прошлую неделю?
Ну да.
Да.
Вот там наши с Бразилием играли когда... 6-0 было в пользу Бразилии, я выключил, обиделся, да?
Уже, осталось 7, да.
Оказывается, 7, да, выиграли?
Да.
Вот теперь следующий круг полуфинале опять с Бразилием наши играли.
Да.
Вот, Бразилия выиграл, да, 4-2, по-моему.
Да, да? Но уже совсем по-другому, это уже не было такого, да.
И вот и это, на комментаторов я, ну, большой футбол уже не слушаю комментатор, думал, в маленьком футболе другие.
Так.
А здесь комментатор тоже такой начал ерунду пороть вообще. Говорит, вот я судью убил бы, он не дает штрафную сторону бразильцев, любит их он, значит, любит, начал болтать, да?
Убил
бы. И уже.
Понятно.
Да, ладно, я хочу спросить Валерия Олеговича, вот вы мне, пожалуйста, скажите, в 2010 году, да, чемпионат мира будет, да?
Да.
Вот с нашего группы... Ну, с любой группы. Первые 2 заходят или только первые?
Только первый. Второй А-а-а. Будет играть стыковые матчи. Причем еще даже из вторых одна команда отсеется, но там по дополнительным показателям. Групп же 9, да-да. А вот 8 вторых попадут. Но, ну, в общем, надо еще не оказаться худшей из вторых команд, и тогда уже потом будут стыковые.
Ну, то есть 13 путевок. Ну, общем, 9 победителей, 8 сыграют, 4...
Ну, в общем, непросто, да.
Да, конечно, это непросто. Надо занимать первое место.
Иначе вообще тогда журавль небе получился.
Да ладно, какой журавль? Да я не понимаю. Во-первых, спокойно, почему все считают, что сборная России не выиграет стыковой матч? Она выиграла четвертьфинал чемпионата Европы у Голландии. Почему она не может выиграть, попадет на какую-нибудь, там, я не знаю, Турцию,
заняв второе место, какую-то, да.
Мало ли.
Если Турция будет играть, как в Европе играл чемпионат, значит, не выиграет.
Вот и проверим.
Во-первых...
Хорошо, как играл. Полуфиналист, там полуфиналист.
Хорошо, вы посмотрите, там ведь сейчас в группах все перемешалось. Предположим, Словакия, Польша там лидирует, а Чехия где-то в конце. Это же сейчас команды обновляются, нельзя старыми мерками.
В общем, второе не выйти, да, еще? Так я понял.
Второй? Правильно? Естественно, из восьми вторых, одна девятая, вторая отпадет сразу. Из восьми вторых выйдут четыре, когда после стыковых матчей.
Понятно.
Да нет, все будет нормально. Я не понимаю, для этого же Хидинга и позвали. Не для того, чтобы обыграть Германию.
Как Хидинг, да, мы должны быть.
Нет, но сборная России и там Советского Союза, Германию не обыгрывала, по-моему, никогда, нигде, в официальных, я имею в виду, и никогда ее не опережала. А уж кого-нибудь потом обхитрить именно в стыковых матчах, вот тут Хидинг, я думаю, мастерски справится с этой задачей.
Я один год помню, со сборной ФРГ наши играли, когда еще Уве Зеллер там играли,
было.
Шнеллингер. Наших они так ободрали, как липко.
Это было в 66-м году, тоже не как липко, а 2-1.
Нет, вот когда 3-0 было,
Зейлера, Шнеллингера уже не было.
Будьте здоровы, уважаемые.
Да. Спасибо, вы тоже. И ваша супруга, поскольку Рашид как-то интересовался сердечным кардиостимулятором у врача, который у нас был в гостях.
Игорь Анатольевич из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, я сразу скажу, что я болельщик сборной Германии, и вот играют две команды. Одна моя родная команда, другая моя любимая.
Да.
Вот, то, что говорил слушатель, я-то слушал с выключенным звуком, поэтому...
Слушал с выключенным?
Да.
То есть не слушал. В общем, надо, да уж раз вы подняли, заодно сказать, действительно, это же был не Губерниев, и Серж тут активно написал, что не работает Губерниев на Первом канале. Правда, не написал, кто это был, комментатор?
Нет, кто-то, он такую, потому что он нес такую ахинею, я бы мог за несколько минут вам рассказать про эту команду намного интереснее и намного больше.
Не сомневаюсь.
Когда потом я, я просто скажу, что касается автоголов финнов, я сам играл центральным защитником, вы знаете, бывает, не мог просто человек так извернуться на 180 градусов, то есть сложнейшая ситуация, не виноват, бывают и такие.
Игорь Анатольевич, там еще ситуация в том была, что человек играл не на своем месте, Пасанин. Он там, я сейчас уже не помню, он, по-моему, правша, играл где-то слева центральным защитником. В общем, не на ту ногу ему мяч попал. Это уже детали.
Естественно, все самые выдающиеся защитники, бывает, забивают свои ворота. Просто тут уж...
И потом, после финнов, я смотрел матч Уэльс-Германия.
Да.
Вот тут было, я уж совсем это непонятно. Играют обе команды чужие для комментатора, какой-то Константин какой-то.
Болел за Уэльс, наверное, по-страшному, да?
Да, истерика, уэльские держат в защите 9 человек, немцы пробиться туда не могут. Эти на контратаке двое на двое чуть проскочили, тут истерически здорово! Ничего, конечно, не получилось. С другой стороны, и такой скромный. Бьют немцы по воротам. Такой тихо сдержан штанга.
Понятно. Игорь Анатольевич, понимаете, в чем дело? Мы всегда уже много раз говорили, когда просто речь шла о журналистике, что вообще не должен болеть журналист, обозреватель, никто. Потому что, когда человек болеет, не зря же слово болезнь. Это же болезнь болеет, это же не случайно все вообще такое слово выбрано. Человек теряет несколько разум, да? Глаза затмевает ему страсть. Это вполне естественно. Тут уж ничего не поделаешь, нельзя болеть. Можно сопереживать сочувствовать.
Тут-то тем более, совсем как-то глупо. Я понимаю, что можно было в конце отборочного цикла в последнем матче болеть за Хорватию против Англии.
Да, когда там, все решалось.
Когда конкретно действительно вот Хорватия выиграет, и ты попадаешь, твоя команда, на чемпионат Европы. Но здесь, в начале цикла, ну кто еще знает, а потом этот Уэльс обыграет Россию дома, обыграет там всех, и получится, что зря наоборот... ты за него болел, а надо было за Германию. Ну вообще какая-то глупость полнейшая.
Да. Игорь Анатольевич, вот согласны с вами.
Вот я хочу просто сказать о немцах. Ну, давайте говорить честно. Эта вся истерия нам понятна. Но ведь то, что было в истории, вы поймите, что это все это делали не они. Это ребята родились в 80-х годах.
Да, конечно.
И когда они держали в руках оружие. И это парни играют в футбол. И самое главное, они очень хорошо к нам относятся.
Безусловно.
И что у нас творят... Вы подойдите к любому, пообщайтесь с немцами нормально, они очень обрадуются, они всегда нам рады. Я скажу, что команда, между прочим, злая, и вот с нашими они не смогли переступить порог злости. Хотя наши там как поначалу их же по костям рубить начали, я испугался, я думал, сейчас будет повтор 66-го года. Вы помните этот?
Да, конечно.
Где судья уже не знал, что делать. Нет, немцы сдержались, ничем нам не ответили. И ответили двумя хорошими голами, то есть как и положено.
Да.
И они это и я не увидел той спортивной злости, как поменяй нашу команду на какую-то европейскую, они бы так бы не сдали второй тайм.
Так Игорь что... Анатольевич, Игорь Анатольевич, я тогда уже воспользуюсь ситуацией, попрошу извинения у всех на короткое воспоминание, буквально полторы минуты. Это было во время чемпионата мира 1982 года в Испании. В полуфинале играли в Севилье, тот знаменитый матч Германия-Франция, когда 1-1 в основное время, в дополнительное время французы вышли вперед 3-1, немцы сравняли 3-3 и по пенальти. Решилось там в пользу немцев. Там Штилики не забил, и два француза не забили. И, короче, немцы вышли тогда в финал, из полуфинала по пенальти. Я смотрел этот матч с одним коллегой. Мы рядом вот сидели в течение всей игры. Я как-то, ну, больше склонялся, ну, не болел, конечно, но думал, что немцы мне нравятся больше, команда Германии. Тем более, у меня там было в тот момент... как бы больше знакомых игроков, чем в сборной Франции. А он сопереживал французам. Ну, когда немцы по пенальти выиграли, мы идем с ним, покидаем, значит, стадион, и вдруг он мне говорит: как ты можешь за них болеть? Они же на нас напали в 41-м году. Я от такого подхода даже растерялся. Помню, что у меня, знаете, как, видимо, челюсть отвисла. Я сперва не знал, что ответить, а потом говорю: подожди, а как же ты можешь болеть за Францию? В 1812 году же они на нас напали. Вот, понимаете, когда в футбол примешивается вот это, то есть то, о чем вы говорили, то крайне неприятно. Вот даже с коллегой, знаете, как за рубежом, вот, на чемпионате мира, и вот итог такой у нас, такая, ну, не знаю, не перепалка была, а вот, но он серьезно сказал: как ты можешь за них болеть? Я говорю: как же ты можешь за французов? Ну, в общем, и так далее. Понимаете, да, Игорь Анатольевич, что я хотел сказать?
Ну, спасибо, что вы меня поняли.
Ну, естественно.
Да.
Александр из Петербурга.
А, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
А я вот хочу спросить у вас про Исанбаеву, которая является рекордсменкой мира по прыжкам в высоту.
В шестом, да.
Да, в шестом. Да. Я не знаю, заметили вы или нет, но вот я лично заметил, что прыгает она, когда берет очередной мировой рекорд с большим запасом. Но прибавляет вот, для очередного рекорда буквально по 1 сантиметру. Вот, это вот что, такой стиль ее спортивный? Или тут, может, даже есть какой-то коммерческий интерес? Ведь, наверное, полагается за мировой рекорд вот денежное
поощрение.
Да, Александр,
конечно.
Да.
Ну, а за это, да, за каждый, там, по-моему, 100 тысяч долларов за каждый мировой рекорд. И, естественно, это имеет смысл. Правда, теперь уже Елена объясняет, она у нас даже в одной из программ прессинг как раз во время Олимпиады-то, объясняет это еще, так сказать, ну, заботой, что ли, о популяризации вот этого вида спорта, прыжка в шестом, вот, потому что она объясняет как. Вот представьте, там, возьму я сейчас максимум свой, и все, и больше уже никогда не будет рекордов, там, как у мужчин, и все это как-то остановится, а вот сейчас, ведь особенно охотно на любые старты, приглашают именно вот в программу легкоатлетических состязаний, особенно охотно включают прыжки с шестом, особенно охотно идут зрители, потому что знают, что всегда возможен мировой рекорд, и это, естественно, подогревает интерес. Вот так она объясняет, ну, опуская, конечно, и тот момент,
ну, что... Ну, вообще, такие разговоры, Александр, раньше были, они касались, я помню, когда-то штангистов, а штангисты повышали все время мировой рекорд там чуть-чуть, на полкилограмма, потом еще на полкилограмма и так далее. Они сразу столько, сколько могут. Но понимаете, в чем дело? Это все-таки тут нельзя так, она, может, она так объясняет, но гарантировать это нельзя. Но вот Сергей Бубко, он же прыгал и прыгал, довел сейчас свой, ну, тогда, не сейчас, а когда закончил выступать, уже 6.14, да, никто близко приблизиться не может. Уже когда 6 метров кто-то возьмет, или там 6.05, то уже радуется. Может быть, она в чем-то и права, хотя, ну, наверное, ну, вообще, когда человек где-то работает, он же тоже как-то не сразу выкладывается, он может думать о том, чтобы больше заработать. Ну, тут уже, в общем, короче... Скользкий момент, Александр. Ну, вот так, как могли, с вами поразмышляли на эту тему.
И слушаем теперь Анатолия из Карелии.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, Анатолий.
Хотелось бы еще раз вспомнить. Страшные две вещи произошли в течение недели буквально, да? Сначала, значит, прокурору, потом парнишка молодой хоккеист.
Да.
Но внимание хотел заострить вот на чем. Вот мне кажется, в тех странах, где футбол играют летом на искусственной траве при полупустых трибунах, где команда-лидер, долгие годы не бывшая чемпионом, продает лучшего своего, значит, лидера сопернику, который, значит, борется тоже за чемпионство.
Это вы имеете в виду Дании, да?
Да, 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 да. Где лучшие клубы не имеют своих стадионов, Спартак, ЦСКА, там, например, да, правильно?
Вот. Да.
Где болельщики, которые, где комментаторы, которых часто путают фамилии, вот. Не то, что называют наши громко их, вот так вот, да, а иногда и фамилии путают. Кричат во время матча «Слава России», скидывая вверх к небесам руки. Это напоминает уже какой-то 39-й год, наверное, да? Вот. Так что в такой стране может быть что угодно. Возвращаясь к тому, значит, сюжету, когда вы рассказывали, значит, что был продан, значит, «Бавария», «Зенит» матч, я бы, знаете, есть такая поговорка, никогда не говори никогда. В нашей стране может быть все, что угодно. Вот видите, молодой парнишка, ну как это? Это никакой, ну, нормальный человек это просто не может воспринять вот так вот всерьез, чтобы такой, значит, случай произошел просто в наше время, когда век компьютера, всего этого. Значит, ну как это так? Ну, там Ягр стоял в шоке, и смотрели, сюжет такой показывали. Он просто стоял, руки развел, он да. Не мог понять, где он вообще находится-то. Что за ерунда такая? Вот такая происходит. Вот.
Да, Анатолий, тут уже, что называется, нечего сказать, но я все-таки обращусь еще к прессе, но уже на тему вот о том, что вы затронули «Зенит», вот эту историю «Зенит», там, «Бавария» и так далее, да, сейчас опять, ну, нагнетается опять почему-то атмосфера. Немцы сразу заявились, что немецкая прокуратура и Бавария ничего не собирается вообще предпринимать по этому вопросу. Что им вообще разбираться с какими-то там тамбовскими уголовниками? А «Зенит» вдруг, я как раз вчера прочитал пресс-релиз, выпустил, везде напечатано, что он собирается подавать в суд на газету, значит, это «Эль Паис», да, на какую-то одну почему-то из двух газет. Там две газеты, ну, может быть, это так они вторую не назвали, они собираются подавать в суд за то, что она там, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Эти газеты, еще раз повторю, и на этом надо тему вообще завершать, опубликовали запись телефонного разговора этих тамбовских людей. Геннадия Петрова и там еще какого-то там Христофорова, что ли, его фамилия. Вот. Опубликовала запись, вот они друг другу говорили, кто за сколько чего купил. И все. Газета вообще не сказала, что вот так и было, ну и тому подобное. Значит, «Зенит» сейчас будет подавать в суд на эту газету. Ну, еще смешнее будет, видимо, в процессе разбирательства. Только зачем-то тень пойдет очередная на тот же самый «Зенит».
Иван из Москвы, слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
Иван.
Ну, у меня вопрос, не, конечно, не к вам, а, скорее всего, к Роберту Воскричанову.
Так, он наверняка слушает, ответит.
Вы знаете, ну, во-первых, прежде чем задавать вопрос, я хочу его поблагодарить. Я год-два назад звонил о том, что его очень удобно слушать, потому что он как бы не замечает микрофона. Это редкое качество для ведущего. Вот, это первое. Значит, и второе, я, конечно, хотел бы посоветовать руководству радиостанции «Свобода», вернее, взял бы на себя смелость, задействовать все-таки его в передачах экономических, не только спортивных, но и вообще. Я его вот несколько лет назад слушал в какой-то политической передаче, и он просто, это был захватывающий рассказ об общей экономике. Это второе. Третье, у меня вот вопрос в чем заключается. Недавно, буквально позавчера, господин Степашин, используя высокую трибуну Государственной Думы, заявил о том, что это безобразие, когда «Зенит», клуб «Зенит» тратит миллионы на игроков. Я не помню точную формулировку. Вот. И у меня вот, когда я звонил вам года полтора назад, я выражал опасения. Опасение заключалось в том, что господин Степашин, а ведь он болельщик «Динамо», не только болельщик, но и он попечитель команды «Динамо».
Да, председатель попечительского совета.
А его задача как председателя попечительского совета добывать, выбивает, как угодно можно назвать, из финансовых структур деньги. А он является председателем счетной палаты, которая должна контролировать высокие финансовые структуры и выискивать нарушения у них. Так вот, он, мои опасения оправдались, понимаете? И, конечно, «Газпром» ему не по зубам, потому что это правительственная структура. А что делать «Лукойлу», «Железным дорогам»? Он их очень может пошерстить, как говорится. Так вот у меня вопрос к господину Воскричану. Что такое нецелевое расходование денег, о котором он упоминал? И может ли счетная палата вправе ли проверять финансовые структуры, которые путем общего собрания решили финансировать какой-то футбольный клуб? Вправе ли это делать госчиновник, каким является господин Степашин? Спасибо.
Понятно, Иван. Роберт, конечно, вам наверняка ответит. Он слушает программу сейчас наверняка и вам, конечно, ответит. Я единственное, вот у меня из всего, что вы сказали, вызвало одно только, сомнение вызвало один ваш тезис. Насчет того, что Степашин может какие-то финансовые структуры заставить там что-то делать, вообще, мне кажется, что не может. Потому что иначе бы он, наверное, заставил, чтобы «Динамо» стало побогаче. Но «Динамо» же одна из самых бедных команд сейчас из 16 клубов премьер-лиги. Одна, повторяю, из самых бедных. Вы посмотрите, какая скамейка у «Динамо», если, предположим, у «Спартака» там не вмещаются игроки в заявку, то «Динамо» еле-еле каждый раз наскребает эти там 16-17 человек в заявку. И «Динамо», если бы обладало какими-то деньгами, то никогда бы не продало «Дани» в «Зенит» за такую сумасшедшую сумму. Валерий Карпин, генеральный директор «Спартака», на эту тему сказал так, что если бы у меня даже был миллиард долларов, я бы никогда не купил «Дани» за 30 миллионов евро, а кого-нибудь другого бы где-то купил. В общем, понимаете, поэтому Роберт, конечно, вам ответит, вот как вы сформулировали свой вопрос серьезно насчет госчиновника и так далее, но мне кажется, что Степашин, как председатель попечительского совета «Динамо», пока что не сделал вообще минимума какого-то для команды.
Ну что же, еще успеем пару звоночков послушать. Из Москвы позвонил нам Олег. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Олег. Прежде всего, я хотел бы заметить моему почти тезке, что психически неуравновешенные люди у нас встречаются не только за комментаторским микрофоном, но и во многих других местах.
Это Олег Алексеевич, который звонил вначале. Понятно, Олег.
А вопрос у меня вот с комментатора, я хочу связать с этой историей с Черепановым. Дело в том, что я не смотрел этот матч. А когда передавали, рассказывали вообще этой истории, то все время журналисты подчеркивали, что Черепанов столкнулся с Ягром, после чего ушел на скамейку, и тут ему стало плохо, и он потерял сознание. Но так мне кажется, что сердце не может от какого-то удара, столкновения остановиться.
Да, конечно,
по-моему,
нет.
Журналисты здесь просто не разобрались.
Нет, Олег, конечно, это совершенно не связано с этим столкновением. Там просто смысл был в том, почему подчеркивали, что никто из соперников не нарушал против него правил. Он столкнулся со своим игроком на площадке. Я даже, честно говоря, не знал, что это было именно с Ягром. Потому что я что про Ягра я помню только, что когда повезла уже машина, Ягр бежал там в футболке, не переодевшись, и кричал: «Леша, очнись!» Сам Ягр испытал шок в этот момент. Но они просто... тут совершенно не из-за этого остановилось сердце. Вот что я хотел вам сказать. Да,
Олег? То есть это комментаторы просто ввели в заблуждение.
Ну, понимаете,
вот
в чем дело?
Вот те, кто слушал.
Но люди же растерялись тоже. Ну, как комментатор? Он тоже растерялся. В этот момент же не поймешь, остается 3 минуты до конца, и вдруг что-то такое происходит. Тем более, что комментатор, он же не сидит около скамейки запасных игроков. Он где-то наверху там сидит в специальной такой студии, да, в комментаторской кабине. Поэтому тут как раз вот по этому вопросу вряд ли кого-то можно обвинить.
Ну, спасибо.
Не за что, Олег. Вам спасибо.
Ну и Сергей из Москвы еще успеем послушать. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Здравствуйте,
Сергей. Во вчерашней передаче «Хоккей России» Кузьмак несколько пролил свет на трагедию в Чехове. Дело-то в том, что ситуация-то какая. Вот в сегодняшнем спорте написано об отставке Бардина. Обвиняют в том, что Бардин не был на игре. Он говорит: а там как же меня? И руководство КХЛ было, и руководители команды, как это меня не было. И как же могло пройти этот вариант, когда судьи, инспектор игры, руководители КХЛ начали игру, не зная о том, что нет на стадионе скорой помощи. В регламенте континентальной хоккейной лиги есть такой пункт. Можно начинать игру без скорой помощи или нет?
Как нет, конечно. Так? Но там же смысл в том, что она была. Ну,
как она была? Это мифическая была скорая
помощь.
Да, ну
правильно. Ну,
общем... Это миф.
Ну правильно, Сергей. Ну, сейчас этим все озаботились. Вот, наверное, ну как вот...
Ну, как озаботились?
Трагедия это поможет, может быть, что-то действительно изменить.
Что сделал инспектор? Что делал инспектор на игре? Ну, может кто-нибудь ответить?
Сергей, ну правильно. Ну... К чему сейчас задавать эти вопросы? Ну, в смысле, их задают все сейчас. Кто-то, видимо, как-то будет отвечать.
Сергей, тем более, что у нас действительно совершенно подошло к концу время. А этими вопросами, которые вы задаете, озабочены сейчас все руководители спортов от Министерства спорта и до руководства Континентальной хоккейной лиги. Мы должны завершить, к сожалению, уже передачу. Так час пролетает всегда очень быстро. Вели ее Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. А вы ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники, потому что сразу после новостей будет повтор программы «Поверх барьеров».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Срок следствия продлен до февраля. Неделю назад, до этой же даты, продленный срок содержания под стражей.
Наша главная задача — провести в субботу вечером встречу с президентом США для подготовки глобального саммита.
Ни представителя, ни кого-то из авиакомпании мы не наблюдали. Вообще с нами никто не общался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.